Радио Медуза.
В конце марта в Эр-Рияде США провели переговоры с Украиной и Россией по отдельности. Новая администрация в Вашингтоне пытается добиться, если не перемирия, то хотя бы режима прекращения огня между Москвой и Киевом. На этом фоне Россия продолжает обстрелы украинских городов, а российская армия идет в новое наступление в Донецкой области после сражения за Суджу. Многие западные политики и эксперты, рассуждая, как именно может закончиться активная фаза российского военного вторжения в Украину, все чаще вспоминают про корейский сценарий. Стороны прекращают боевые действия, фиксируют линию фронта, но так и не находят политическое решение затяжного конфликта. По просьбе «Медузы» приглашенный исследователь Боннского университета Алексей Уваров рассказал, как корейская война стала наиболее известным примером фактического перемирия без формального мирного соглашения. Вы слушаете аудиоверсию его текста, а прочитать материал можно по ссылке в описании. Это Радио Медуза. Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, ну а самый надежный способ читать и слушать Медузу – это наше приложение. Оно умеет обходить блокировки и в России работает без VPN. Кроме того, мы есть на YouTube, подпишитесь на YouTube-канал «Медузы», поставьте лайк, оставьте комментарий, все это поможет другим слушателям и зрителям нас найти. Обе стороны надеялись на короткую и победоносную войну. После разгрома Японии во Второй мировой войне союзные силы разделили Корейский полуостров на две зоны оккупации – северную под контролем Советского Союза и южную под управлением США. Изначально и Москва, и Вашингтон утверждали, что поддерживают создание единой и независимой Кореи. Довольно скоро в каждой из зон оккупации сложилась своя политическая система. На севере – просоветская, на юге – прозападная. Уже к концу 1940-х стало очевидно, что СССР и США не уступят свое влияние на полуострове, а временное послевоенное разделение Кореи затягивается. Сами корейцы не отказывались от идеи объединения, но готовились добиваться этого силой, а не поисками компромисса. Южнокорейский лидер Ли Сын-ман не скрывал амбиций восстановить контроль над всем полуостровом. Фактически глава северной зоны Ким Ир Сен опередил его, убедив Иосифа Сталина, что вооруженное вторжение в Южную Корею приведет к быстрой победе и не вызовет серьезного вмешательства США. В январе 1950 года Москва дала Ким Ир Сену осторожное согласие на начало боевых действий, а позже и более конкретную поддержку. СССР предоставил северокорейскому лидеру военных советников, технику и вооружение. Тогда же Ким Ир Сен заручился поддержкой Мао Цзэдуна. 25 июня 1950 года армия КНДР пересекла 38-ю параллель и начала стремительное наступление на юг. Так началась Корейская война. Конфликт между Севером и Югом затронул интересы США, Китая и СССР, но война быстро перешла в позиционную фазу. Армии Северной Кореи удалось достаточно быстро продвинуться вглубь полуострова и занять практически всю его южную часть, кроме небольшого района вблизи города Пусан. США и союзники приняли решение поддержать Южную Корею. Войска ООН высадились на полуостров в районе порта Инчхон уже в сентябре 1950 года. Им удалось отбросить северокорейские части и даже захватить Пхеньян, столицу КНДР. Осенью 50-го года казалось, что силы ООН и вовсе смогут занять весь север. В Вашингтоне и Сеуле ожидали быстрой победы, полного разгрома войск Ким Ир Сена и объединения полуострова под властью Ли Сын-мана. Однако тогда в конфликт вступил Китай, власти которого отправили на помощь Ким Ир Сену китайских народных добровольцев. Именно так называли себя войска КНР, которые Пекин отправил на поддержку Пхеньяна. Китай выделил, по разным оценкам, несколько сотен тысяч солдат. Китайские и северокорейские войска при поддержке советской авиации начали контрнаступление и вновь перешли 38-ю параллель. Им удалось оттеснить войска ООН из северной части полуострова, однако удержать контроль над южными регионами оказалось сложнее, поэтому вскоре американцы и их союзники смогли стабилизировать фронт в центральной части полуострова. Южнокорейский президент Ли Сын-ман выступал за продолжение боевых действий и наступление до полной капитуляции Пхеньяна. К такой же стратегии склонялось американское командование, в частности генерал Дуглас МакАртур. Китай также рассчитывал, что сможет помочь КНДР полностью вытеснить войска ООН с Корейского полуострова и нанести крупное геополитическое поражение США. К весне 1951 года стало очевидно, что война перешла в позиционную фазу. Потери сторон нарастали, а линия фронта стабилизировалась в районе 38-й параллели. На этом фоне стороны начали переоценивать перспективы затягивающейся Корейской войны. США, несмотря на давление со стороны Сеула, понимали, что дальнейшее наступление грозит открытым конфликтом с Китаем, а возможно и с Советским Союзом. Союзники США по ООН и прежде всего Великобритания, Канада, Франция и другие европейские страны активно выступали против расширения войны и особенно против применения ядерного оружия, которое обсуждалось в Вашингтоне. Несмотря на колоссальные потери и материальные затраты, Китай и КНДР надеялись на полную победу и поддержку Москвы. Советский Союз формально не участвовал в боевых действиях, но оказывал заметную материально-техническую помощь. Сталин занимал жесткую линию, он настаивал на продолжении войны и рассматривал ее как полезный инструмент в сдерживании США, при этом он старался не вовлекать советские войска в корейский конфликт напрямую. К лету 1951 года бои регулярно вспыхивали у границы бывшего разделения 38-й параллели, иногда смещаясь то к северу, то к югу. Решающего прорыва не удалось добиться ни одной из сторон, и они перешли к позиционной войне при больших потерях. В 1952 году между армиями Севера и Юга продолжались столкновения с участием авиации, а дипломатические переговоры о прекращении огня затягивались. На переговорах стороны не смогли достичь мирного соглашения и договорились лишь о военном перемирии. Переговоры между сторонами конфликта начались по инициативе советского посла в ООН Якова Малика. Помимо представителей Севера, в них участвовали делегация американских генералов и офицеров, которые представляли войска ООН, а также представители китайских народных добровольцев. Формально на переговорах в городе Кэсон, сегодня это территория КНДР, стороны конфликта пытались договориться о разграничении и условиях перемирия, однако каждая деталь согласовывалась на высшем уровне в Вашингтоне, Пекине и Москве. Президент Южной Кореи Ли Сын Ман не участвовал в переговорах официально и влиял на диалог через Вашингтон. Он выступал против любого соглашения, которое закрепило бы раскол Кореи, и часто грозился вывести республиканскую армию из-под командования ООН. Вскоре переговоры перенесли в деревню Пханмунджом. С октября 1951 года именно здесь обсуждались все ключевые вопросы – точная линия раздела и создание демилитаризованной зоны, правила надзора за прекращением огня, а главное – судьба военнопленных. Обстановка изменилась весной 1953 года, когда умер Сталин. С приходом к власти нового руководства внешнеполитические акценты Советского Союза резко сместились. Москва стала активно подталкивать Пхеньян и Пекин к завершению войны. Советский Союз хотел снять международную напряженность и сосредоточиться на внутренних реформах и стабилизации страны после сталинской эпохи. В США также все громче звучали голоса о необходимости завершить затяжной и непопулярный конфликт. 17 июля 1953 года стороны подписали Корейское соглашение о перемирии, которое формально прекратило активные боевые действия и установило демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями. Хотя Сеул официально не участвовал в переговорах, Ли Сын Ман принял условия соглашения через американские гарантии безопасности. При этом полноценно достичь политического урегулирования конфликта сторонам так и не удалось. Москва, Пекин, Пхеньян, Сеул и Вашингтон не были готовы идти на компромиссы. Любая договоренность, которая не учитывала амбиции Ли Сын Мана, была заведомо обречена на провал. КНДР считала неприемлемым формат свободных выборов под эгидой ООН своего военного противника, поэтому между Северной и Южной Кореями установилось лишь временное военное перемирие, без постоянного мирного договора. Такой формат урегулирования стал возможен только благодаря военной усталости сторон, давлению Канады и европейских стран на Вашингтон, а также смерти Сталина и дипломатическим усилиям по преодолению самого трудного пункта – судьбы военнопленных. Этот пункт был одним из ключевых моментов в переговорах. Стороны конфликта использовали проблему военнопленных как элемент идеологической борьбы. КНДР, Китай и Советский Союз считали пленных южнокорейцев и солдат ООН символами западной буржуазной эксплуатации рабочего класса, а США и Южная Корея считали пленных северокорейцев рабами коммунистического режима. Главная проблема заключалась в вопросе репатриации. Согласно первоначальным договоренностям, пленные должны были вернуться в свои страны, однако во время войны многие пленные изменили свои политические взгляды и не хотели возвращаться в свои страны, прежде всего северокорейцы и китайцы. Многие из них не хотели возвращаться домой, опасаясь репрессий. Командование ООН и южнокорейские войска настаивали на добровольной репатриации плененных, КНДР и Китай требовали возвращать всех военных без исключения. Перемирие заморозило конфликт и политический проект объединения двух Корей. Ситуация на полуострове сегодня – прямое наследие соглашения 1953 года. Демаркационная линия превратилась в одну из самых милитаризованных границ мира. Между КНДР и Южной Кореей до сих пор не существует мирного договора. Сеул, полагаясь на союз с США, добился впечатляющих экономических успехов. Пхеньян продолжил путь к военной самодостаточности, в том числе ядерной, чтобы сохранить политический режим. Перемирие позволило остановить кровопролитие на полуострове, но навсегда законсервировало идею двух Корей. Стороны зафиксировали новую границу, которая стала источником последующего многолетнего напряжения. С 1953 года стороны занялись укреплением обороны в районе демилитаризованной зоны. В 60-е там регулярно случались пограничные стычки и диверсии. В 68-м году северокорейские спецназовцы попытались прорваться к президентской резиденции в Сеуле. В 70-е в Южной Корее обнаружили систему тоннелей, прорытых КНДР под демилитаризованной зоной. Так называемый инцидент с топором 76-го года возле Панмунджома продемонстрировал, что любая мелочь могла перерасти в крупный кризис. Инцидент с топором – это один из наиболее острых кризисов в отношениях КНДР и Южной Кореи после завершения активной фазы конфликта. Американские и южнокорейские военные попытались обрезать дерево вблизи Панмунджома, деревни, которая находится в демилитаризованной зоне, где проходили переговоры между КНДР и ООН. На них напали северокорейские солдаты и закололи топорами американских офицеров. После этого США и Южная Корея привели войска в боевую готовность, стянули в регион стратегические бомбардировщики, авианосцы и спецназ. Через несколько дней они показательно срубили тополь с участием сотни солдат и боевой техники. Впоследствии Северная Корея выразила сожаление за инцидент, и это один из немногих случаев, когда Пхеньян признал свою ответственность за провокацию. На протяжении 80-х и 90-х Север и Юг продолжали провоцировать друг друга, хотя до масштабных боев дело не доходило. Каждая вспышка насилия на границе повышала градус напряжения между Пхеньяном и Сеулом. С конца 90-х вооруженные столкновения участились на морской границе между КНДР и Южной Кореей. В 2010-м гибель корвета «Чхонан» и обстрел острова Йонпхён вновь продемонстрировали взрывоопасность ситуации. По инициативе Дональда Трампа Сеул и Пхеньян сделали несколько символических шагов к потеплению отношений, но переговоры вновь быстро зашли в тупик. В 2020-х военно-политическое напряжение на полуострове остается высоким. После 1953 года между сторонами не случилось новой полноценной войны, однако соперничество КНДР и Южной Кореи, которое регулярно обостряется из-за ядерных амбиций Пхеньяна, продолжает порождать кратковременные острые кризисы. Корейский сценарий продемонстрировал, как локальный конфликт в период холодной войны может быть остановлен соглашением о временном перемирии, но в то же время и показал, что такое мирное соглашение возможно лишь при сложном компромиссе интересов и желании Юга и Севера сохранить лицо и свою власть. При всех противоречиях такой сценарий спас жизни десяткам тысяч людей и стал моделью ограниченного урегулирования, когда сами причины противостояния остались нерешенными. В эфире «Радио Медуза». Есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь на нас. Ну а самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это наше приложение, которое умеет обходить блокировки и в России работает без VPN. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Оставайтесь с нами.